новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва».
В движении.
Город едет довольно спокойно. В 3 балла оценивает ситуацию на дорогах Яндекс, в 2 балла ЦОДД. По данным Центра организации дорожного движения Москвы, по Москве сейчас передвигаются 2 миллиона 490 тысяч автомобилей. В городе зафиксировано 8 крупных ДТП. Что касается прогнозов пробок на ближайшее время, то Яндекс, например, обещает нам следующее. Сейчас 3 балла, в 5 часов 4 балла, в 6 часов 5 баллов и тоже 5-бальные пробки, как максимум на сегодня в районе 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Срочное сообщение, точнее нет, давайте не срочное сообщение. Сначала те две темы, которые мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать. Роспотребнадзор говорит об активизации пандемии коронавируса. Насколько серьезным будет этот подъем? Первая тема. Вторая тема – это призыв одного из сенаторов. Сенатор Савченко, вы помните, это в прошлом губернатор Белгородской области многолетний. Так вот, Савченко призывает заменить англоязычную музыку в ресторанах на русскую. Как отбирается музыка? Кто должен следить и вообще, насколько реализуемо предложение Савченко. Это вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. А вот теперь срочное сообщение. РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к руководству МИД России, помещает срочное сообщение. Вот именно так. Большими буквами красного цвета 7 февраля посольству США передана нота с требованием прекратить вмешательство в дела Российской Федерации. Пока без подробностей, ждем уже в ближайшее время.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще смотрите, какое жесткое заявление. Боррель не скрывает российской сущности своего видения мира, утверждает наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Это я уже цитирую по ТАСС, тоже срочное сообщение. И еще. Международные резервы России в январе выросли на 2,59% и теперь составляют почти 600 миллиардов. 597 миллиардов 35 миллионов долларов. Следим за этим. Переходим к первой теме обсуждения. Роспотребнадзор говорит об активизации пандемии коронавируса. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что в стране пандемия ковида активизировалась. По данным ведомства, за неделю показатель заболеваемости вырос почти на 33%, то есть более 60 тысяч новых случаев, говорится в сообщении Роспотребнадзора. По состоянию на 6 февраля последовательности вируса геномных, об этом сегодня пишут журналисты, уже 231 тысяча и даже более преобладают по-прежнему геноварианты, как тут сказано, штаммы. Омикрон. Вадим Покровский, заведующий отделом ВНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и академик Российской академии наук. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот показатель заболеваемости, который вырос почти на 33% за прошедшую неделю, надо ли говорить о том, что это серьезный признак того, что правда активизировалась пандемия?
Ну, объективных факторов, которые бы говорили за то, что может быть большой подъем, нет, ведь иммунитет у населения сохранился на определенном уровне, и штаммы ВИЧ новые, не новые, если бы был новый, тогда бы, конечно, была угроза распространения, но пока вот Кракен только первый случай замечен, явно, что такого массового распространения нет. Ну и определенный фактор, который, конечно, ухудшает прогноз, это то, что мало кто сейчас носит маски. А если пройтись по Москве, в метро, ну, буквально единицы носят маски. Это, конечно, говорит о том, что циркуляция возможна этого вируса, но ожидать вот сильного подъема пока таких вот научных оснований нет.
Скажите, вот вы обратили внимание на то, что мало кто носит маски, учитывая, что ситуация, в общем, действительно, кажется, перешла из уровня пандемии к уровню привычного сезонного заболевания. Так это маски навеки?
Ну, конечно, не навеки. Конечно, маски лучше надевать тем, у кого ослаблен иммунитет в связи с хроническими заболеваниями. Беременным женщинам на всякий случай, как говорится, не помешает надевать маску. Но вот это, конечно, предотвратит тяжелые случаи, сопровождающиеся осложнениями. Ну, в общем, конечно, пока мы все надеемся, и все научные факторы говорят, что мы будем иметь дело с новым сезонным ОРЗ. Но, как говорится, всегда бывает, ну, вдруг появятся какие-то новые штаммы, опасные. Но вот пока распространяются штаммы заразные, но не очень вызывающие не очень тяжелые заболевания. Поэтому будем надеяться, что все будет развиваться в этом же плане.
Если мы говорим о новом ОРЗ, за сутки 43 человека умерли, то есть десятки тысяч людей теперь будут умирать от коронавируса. И с этим надо смириться.
За год. Ну, в общем, от гриппа тоже довольно много умирает, хотя не все его называют ОРЗ. Ну, в общем, действительно, людей очень много, поэтому вирус имеет возможность сейчас быстро распространяться благодаря тому, что мы изобрели средства быстрого передвижения. Поэтому мы должны быть готовы к другим инфекциям. Всегда нужно быть начеку. Но вот Роспотребнадзор отслеживает ситуацию по всей стране, но пока тревоги он не бьет. В этом я пока с ним согласен.
Первое время мы говорили о том, что тут главное вакцину придумать. Вакцину придумали. Многие спорят, насколько она эффективна. Но, впрочем, не одна вакцина. С другой стороны, а лекарства от коронавируса надо ли ждать?
Да, безусловно, идет разработка лекарств, которые бы активно воздействовали на вирус, и именно на начальном этапе, и предотвращали бы побочные всякие осложнения этого заболевания. Конечно, работа идет. Мы сейчас имеем хорошие уже лекарства для лечения некоторых вирусных заболеваний, например, гепатита С. Так что я думаю, что это, в принципе, вопрос нескольких лет. Научимся лечить остальные вирусные заболевания.
3 года прошло после с того момента, как коронавирус обнаружили. Вы говорите, еще несколько. Сколько лет обычно разрабатывают противовирусные лекарства?
Ну, здесь некоторые разрабатывали до 5, даже до 20 лет. Поэтому вопрос тут сложный, но на испытания хорошие такие, действительно, серьезные испытания уйдет не меньше года. Поэтому изобретают. Но для того, чтобы испытать вот в условиях эпидемии, нужно иметь и эпидемическую ситуацию. Поэтому это немножко затрудняет вот быстрый ответ на вопрос, нашли мы это лекарство, которое мы изучаем, достаточно эффективно или нет. Поэтому, в общем, конечный результат, конечно, мы узнаем только через несколько лет.
Спасибо. Вадим Покровский, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук. Вы заметили активизацию пандемии коронавируса? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Обычно, когда подобного рода сообщения бывают, у нас тут же звонят или люди, или пишут люди, которые говорят, да, вокруг меня, я стал замечать это чаще. Вот что-то подобное сейчас происходит или нет? СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот за последние сутки по официальным данным, чтобы вы понимали, в России выявили 7615 случаев заражения коронавирусом, 43 человека умерли. Это вот когда я говорил о десятках тысяч погибших от коронавируса, теперь как плановая цифра 43, вот если взять сегодняшние цифры, умножить на 365. Ну вот тогда вы получаете цифру, которая как это уже больше 10 тысяч однозначно. Так вот, всего за пандемию выявлено 22 миллиона, примерно столько случаев заболевания коронавирусом, умерло 395 тысяч человек. За последнюю неделю заболеваемость не только коронавирусом растет, растет и заболеваемость гриппом и острой респираторно-вирусной инфекцией ОРВИ. За последнюю неделю, значит, еще раз, по коронавирусу на 33%, по гриппу и ОРВИ на 11%. Общее количество заболевших превышает уже 1 миллион человек. Напомню, это официальные данные. Григорий говорит, непонятно, болеет много много, болеет много, то есть и тем, и другим, вы заметили тоже. Есть ли данные, сколько вакцинированных заболели или умерли? А какая разница? Это что-то меняет? Или вы все-таки настаиваете на о другом? Вам нужны данные о том, сколько людей заболели или умерли от вакцины? Я правильно понимаю? Не просто погода, просто погода опять нестабильная, то плюс, то минус, вот и лезет грипп. Грипп или коронавирус, тоже важно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вы видите вокруг себя по поводу распространения коронавируса, гриппа, острой респираторно-вирусной инфекции? И в том, и в другом случае официально говорят о том, что пошел рост, и рост серьезный. С коронавирусом это 33%, в случае с гриппом и ОРВИ на 11% только за последнюю неделю. Кстати, вот только что, пока я говорил об этом, пришло сообщение из Испании. Там последняя в Европе страна отменила обязательное ношение масок в общественном транспорте.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Сенаторов беспокоит, что в англоязычной среде воспитываются завербованные втихую коллективным Западом агенты, у которых отсутствует русская ментальность. Примерно так описывают новость, которая идет под заголовком: в Совете Федерации призвали заменить англоязычную музыку в ресторанах на русскую. Сообщение такое. Сенатор Евгений Савченко считает, что виной всему то, что в последние 20-30 лет мы живем в англоязычной среде со всеми ее достоинствами и недостатками. А наши песни? Зайдите в любой ресторан в Москве, в другом городе. Какая там фоновая музыка? Там нет русских песен, мелодий, там все англоязычное. А фон, он же влияет на наше подсознание. Возмущался Савченко, как пишут на заседании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Он заявил, что Минкультуре надо подавать сигналы. Очевидно, направлены они должны быть не только на рестораны, но и в торговые центры, фитнес-клубы и прочие заведения, где можно услышать вражеские голоса. Не очень понятно, как Савченко разделяет в фоновой музыке нерусских исполнителей на англоязычных, к примеру, и латиноязычных, которые достаточно часто, ну, испаноязычных, которые довольно часто встречаются. Не очень понятно, что делать, если у тебя не только англоязычная музыка, но и, к примеру, перед тобой на столе бургер, что тоже, в общем, не русскоязычная еда. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Владимир Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, можно ли решить эту проблему и проблема ли это?
Вы знаете, у меня такое ощущение, что это чистой воды популизм, конечно. Запрещать музыку на каком-то иностранном языке – это, ну, просто бред. Ну, давайте тогда будем запрещать книги западных авторов, да, на которых мы выросли, можно сказать, которые переведены на русский язык и оказывают гораздо большее влияние, чем англоязычные песни. Англоязычные песни, я хочу вам сказать, да, они действительно звучат фоном, и большинство потребителей слушает их именно фоном, не задумываясь, о чем поет тот или иной исполнитель. Поэтому это, конечно, абсолютнейший бред. То есть так можно и до буквы Z докопаться, извините.
Ну, подождите, все-таки возвращаясь про влияние на подсознание. Ну, хорошо, а если не докапываться, а пытаться разобраться? Ну, вот убираем эту музыку, потом убираем еду, очевидно, англоязычную, испаноязычную.
Вот, извините, пожалуйста, вот у меня есть друзья, которые, ну, там, Карен Кавалерян, поэт-песенник, который написал 8 текстов для песен для Евровидения. Где-то там есть русские авторы, российские авторы, где-то есть зарубежные авторы.
А музыки, пусть Дима Билан перепоет песню на русском языке.
Ну, не, подожди, а как разделять будем эту музыку? Вот скажите, пожалуйста, а Полина Гагарина спела англоязычную песню на Евровидении, мы это тоже будем убирать? Это же тоже получается...
Подождите, но это одноразовые примеры все-таки, то, что вы говорите. А вообще...
Ну, ничего не одноразовое. Сейчас очень модны коллаборации, когда... Какие-то диджеи, разные авторы. Там у одной песни могут быть там по несколько авторов, в том числе и российских. Понимаете? Ну, как мы это будем разделять? Ну, это бред просто. Я не знаю, вроде серьезные люди работают в Совете Федерации, но такое иногда несут, что у меня просто оторок берет.
Погодите, но если мы все-таки будем пытаться анализировать то, что сказал Савченко, для обретения культурного суверенитета у россиян должно формироваться новое мировоззрение. Очевидно, это мировоззрение должно формироваться, когда даже фоном нет ничего импортного. Не так?
Вы очень сложно как-то формулируете. Я считаю, что англоязычную музыку запрещать нельзя, никоим образом она не влияет на наше восприятие мира. Слушайте, ну, извините меня, советские люди слушали джаз.
Подождите, а кто сегодня
Великой Отечественной войны.
Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст.
Ну да, вот я вспоминаю вот эту историю. И что, они как-то меньше любили свою родину? Они что, меньше клали своей жизни, сражаясь с врагом? Ну, бред просто, ну, елки-палки. Правда, вот это даже обсуждать смешно, потому что, ну, это бред, это невыполнимо.
А, нет, подождите, одна история – это бред, другая история – это невыполнимо. А, может быть, правда выполнить это невозможно?
Выполнить это невозможно.
То есть, подождите, ну вот есть специальное Министерство культуры, оно составляет списки. Я когда маленьким был, я помню, мне в этом райкоме комсомола такой список давали, то ли в 83-м, то ли в 84-м году. Вот это можно, а вот здесь рыбу заворачивали, это нельзя.
Вот смотрите, еще раз говорю, а кто будет решать, кто будет ходить и проверять это? Это нужно обходить все там кафе города, да, все фитнес-центры, все публичные пространства, где звучит так или иначе музыка фоном. И кто это будет контролировать, и как это определять? Вот это можно, вот это нельзя. Группа Pink Floyd, условно говоря, или песни Beatles, давайте проще возьмем, песни Beatles. Там что-то такого есть, я не знаю, предосудительного, которое запрещает нам любить свою родину. Ну, елки-палки. Прекраснейшие песни, и мы их слушать не перестанем. Потом есть интернет, всегда можно туда зайти и скачать все, что хочешь, и послушать. Даже если это не звучит фоном где-то в публичном пространстве, да это можно послушать в наушниках. А что, это не будет влиять на головы людей? Вот не звучит в торговом центре, хорошо, будет там играть «Руки вверх», а не какой-нибудь «Уикенд». А человек пришел дома и послушал все, что он хочет, на каком угодно языке. Ну как?
Понятно, спасибо. Владимир Полупанов, музыкальный обозреватель газеты «Аргументы и факты». Много вопросов действительно возникает. 201. Украина запрещает использование русского языка. Сенаторы предлагают не использовать англоязычный, английский язык. В чем разница этих действий? Не понимает. Дальше. Дмитрию не нравится то, что говорил Владимир Полупанов. Он говорит, это то, что говорил Полупанов, бред на самом деле. Так вы бы тогда объяснили, а как правильно? Григорий из Санкт-Петербурга спрашивает, а кого включать тогда? В ресторанах Леонтьева, Пугачеву, Ротару? По каждой фамилии могут быть вопросы ведь. Согласитесь. Насколько я знаю, за музыку рестораны платят авторские, пишет Григорий, 859-й. 123-й, это Юстас, пишет, музыка, во-первых, интернациональна. Во-вторых, кто не понимает английский текст песни, тот воспринимает его еще как один музыкальный инструмент. Это, кстати, тоже интересная история. Ну вот, к примеру, если... А у нас мало кто понимает по-английски, правда? Вот чтобы понимать, что поют в песнях. И тогда, особенно когда это фоновая история, не основным языком... То есть фоном идет не основной для тебя язык. Следовательно, ты это не как смысл воспринимаешь, а как некое произведение, где речь — это, ну, один из вариантов музыкальных инструментов. Факт, что музыка под еду хорошо заходит в бессознательное, пишет 262. Так и что бессознательно вам заходит под еду на языке, которого вы не понимаете? Вот просто вы тогда раз начали писать об этом, вы бы написали и поподробнее. Да, yesterday, Hubble, Bubble, Dirigible, Way. Да, некоторые вот так понимают то, что пела группа Beatles. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Это Гурген. Видите ли, я буду радикален, так или иначе. Когда человек слушает известное ему, я подчеркиваю, известное ему музыкальное произведение на том же английском, он либо знает текст, либо не очень. Либо, как замечательные девочки из нового поколения, знают окончание всех клаузул. Я имею в виду все клаузулы в тексте. У девочек это очень обаятельно. Первые три аккорда, три такта там, му-му-му, а дальше вот Asian, Inspiration, что-то они там понимают.
Vibration. Смотрите, даже, я думаю.
Я хотел бы подчеркнуть медицинское влияние. То, что сделал господин Шаинский, это просто патока. Это ужас. Понимаете, он сделал это в расчете на детей, которые пережили голод Второй мировой Великой Отечественной войны, например. Да? То есть не нужно сейчас пичкать какие-то простите, цели, пузики, да, вот эти вот очаровательные, они идут под легкий сингелон скандинавского типа. Германская мелодика очень хороша для, ну, не то что пищеварения.
Подождите, вы пока все объясняете, да, да. А радикализм-то где?
Радикализм в том, что я считаю, что вот это паточное, я не просто это считаю, со мной так считают десятки и сотни людей, я могу вам это утверждать совершенно ответственно, что музыка Шаинского будет смотреться просто как канцероген. Она во время потребления пищи в том числе.
Слушайте, я понял. Это понял, запрещаем отстой. Шаинского. Ну, да, ну, давайте даже дошли до чего Шаинский отстой, а? Какие телепузики в 23-м году, тем более на нашем телевидении, Виталий говорит, не в теме человек, мол, почему только английская музыка, тут полмира нельзя теперь, что ли, включать, получается, пишет 857-й, надо английский язык вообще запретить и выезд за рубеж. Но еще раз, когда мы говорим о том, что мы, запрещая такую музыку, защищаем свой культурный код, не очень понятно, как она может влиять. Ну, с другой стороны, вот по словам Гургена, даже Шаинский, видите, как влияет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Николай. Извините, просто запрещают музыку или песни?
Речь идет англоязычная музыка, значит, музыка со словами.
Со словами. Значит, я уравняю сейчас всех. Просто пускай играет музыка без слов. И все.
Не, подождите, вы не можете уравнять всех. Почему? Потому что уже несколько человек написали, да, чтобы вообще ничего не играло.
Ну, это не серьезно.
Это вам не серьезно.
Не-не-не, это равносильно тому, что запретить доллар. Уж на что это вообще трэш? Доллар, что такое? Это вражеская валюта. Запретить всем сдать, обменять на юани или на рубли.
Ну, это вариант, но мы сейчас не об этом говорим. Тем более, что валюта это внутри кармана, а в данном случае мы говорим о фоне в общественном месте. Юстас говорит, что я не помню, чтобы в ресторанах исполняли Шаинского. Ну, что-то не помню. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга. Разрешить можно только живую музыку. Подождите, то есть, но они при этом на каком языке должны? То есть, мы запретим оригинальное произношение, и будет произношение неоригинальное. Мы чего хотим-то? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, день добрый, Геннадий.
Давайте.
Ну, знаешь, во время был у меня период, когда я там играл в ресторане.
Так.
Значит, пели все, естественно, там, если попроще Шаинского, и, как говорили, умирающего лебедя слабаем. Но вообще, на самом деле, музыка, она не вражеская какая, она либо плохая, либо хорошая. И вот запрещать хорошее, а хорошее тоже нельзя.
Не, ну, получается, тогда да, тогда фоном нельзя даже Битлз слушать. Хорошо, я еще вспомнил что-то, все напоминает о тебе, а ты нигде. А есть ведь оригинал, и он не на русском языке. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Очень долго не получается. 7373948. 296. Это возмущались все, что Чайковского с Шостаковичем отменяют, теперь сами предлагают уподобляться. Давайте теперь оперу Моцарта на русском языке петь, как в Советском Союзе. Давайте все-таки здравого смысла придерживаться. Заканчивает это сообщение Павел. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Йор. Ну, кстати, кто немножко в теме знает так музыку хорошо, что братья Жемчужные и Аркадий Дмитриевич Северный исполняли на музыку Шаинского в ресторане песню. Между прочим. Вот. А что я хотел спросить? А вам вот райком комсомол список показали. Вы сразу перестали слушать, да?
Нет, ну я же... Там не было в списке, что я должен перестать это слушать. Там было не сказано, было, да? Что на дискотеке что нельзя...
Слушали, что вы слушали, в списке того не было, да?
Не-не-не, там было сказано, что это на дискотеках нельзя ставить.
Вот. А так, конечно, мы будем слушать и Мановар, и Александру Пахмутову, и даже Шаинского.
Хороший список. Мановар, Александра Пахмутова и Владимир Шаинский. Прекрасно проведем время. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 7 февраля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город.
В движении.
Москва едет по-прежнему достаточно спокойно. В 3 балла оценивает ситуацию Яндекс. ЦУДД Москвы оценивает ситуацию в 2 балла. Количество уникальных автомобилей сегодня уже 2 миллиона 520 тысяч. 6 крупных ДТП в городе в эти минуты. Продолжаются проблемы на третьем транспортном кольце на севере между Савеловской и Рижской эстакадами. Сейчас, например, и в ту, и в другую сторону. Там очень тяжелое движение, а внутренняя трешка останавливается от Беговой и до Рижской эстакады. Что еще? Я бы обратил ваше внимание на внешний МКАД в районе Белой дачи. Там многокилометровая пробка. Я так полагаю, километров 10 от Бесед. Даже до Бесед начинается эта пробка. И стоять в ней вам придется, как обычно, до этой стройки в районе Белой дачи. В целом, напомню, 3 балла сейчас, 4 балла в 5 вечера. И потом 2 часа 5-бальных пробок в 6 и в 7.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первая тема – это треть пенсионеров заявляет, что у них есть необходимость экономить, есть ли пределы экономии. Первая тема. Вторая тема – иностранных туристов за 3 года в России стало меньше более чем в 25 раз. А может ли туристическая система, туристическая отрасль переориентироваться на граждан Российской Федерации? Можно ли вместо внутреннего туризма для иностранцев развивать внутренний туризм для граждан Российской Федерации? И как это может работать? Это вторая тема. Минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. Смотрим на ленты информационных агентств. Сейчас особо срочных сообщений, насколько я понимаю, нет. Вот только про фрегат «Адмирал Головко». Сообщение Министерства обороны, цитируют все агентства. Этот фрегат войдет в состав Северного флота уже в 2023 году. И да, еще вот только что появилось. Суд вернул Яндексу бренд «Яндекс Афиша».
Поток. Успеем сказать главное.
Много сообщений по теме, которую мы до новостей обсуждали. Беларусь пишет: с корня тогда начинайте, запретите в школах английский. Но можно запретить в школах английский? Еще раз, тут же главный вопрос возникает. Если незнакомая тебе английская речь в песне, ну или испанский язык в песне фоном, ты его все равно не понимаешь. Как на тебя могут воздействовать? Вопрос. Савченко не засланный ли казачок с Украины? Пишет 702-й. Да нет, если вы не в курсе, это вообще-то многолетний губернатор Белгородской области. Он работал на этом посту с 11 октября 93-го до 22 сентября 2020 года. Правда, родители его, да, действительно, родом из Сумской области. Первая тема. Опрос выявил необходимость экономить почти у трети пенсионеров России. 32% респондентов говорят, что живут в таком режиме постоянно. 33,5% говорят, что им хватает денег только на самые необходимые. И только 2,5% отметили, что довольны своими доходами. А 1% пенсионеров говорят, что даже остаются деньги, и они внукам и детям помогают. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий. Никита Иванович, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Вот эти 32 плюс 33, в итоге 65,5%, которые говорят, что либо совсем не хватает, ну, живет в режиме жесткой экономии, либо хватает только на самое необходимое. Это говорит о том, что у нас настолько низкие пенсии?
Ну, знаете, пенсии у нас формально, если вот смотреть чисто номинальные пенсии, как они сложатся в этом году, это в среднем 21 тысяча, почти 22, 21 864 рубля. Давайте вычтем из них, предположим, из этих денег. Да, и плюс еще к тому, что в этом году все-таки будет сдвоенная индексация, одна уже прошла 4,8%. И вторая пройдет, как в прошлом году, и в итоге, так сказать, общий объем пенсии будет проиндексирован на 15,3%. Достаточно? Да, конечно, нет. Конечно, нет, потому что есть обязательные расходы на уплату жилищно-коммунальных услуг, есть дорожающие лекарства. Кстати, в них в последнее время тоже наблюдается достаточно много таких неблагоприятных тенденций. Что-то исчезает, что-то дорожает, что-то, так сказать, вообще прекращает быть доступным. Вот. Поэтому здесь, хотя, конечно, наш Минтруд и многие, так сказать, правительственные чиновники, которые ответственны за социальную сферу, ну, естественно, рапортуют о том, что в принципе, ну, нет такого какого-то срыва в глубокую пропасть, и по показателям это формально так и выглядит, но с другой стороны, жизнь, она гораздо жестче, и поэтому вот эти почти 60, больше 60% это, в общем-то, указание на такое крайне неблагоприятное положение. И я бы хотел добавить, что это, собственно говоря, ведь просто более такое вот, более что ли жесткое, жесткие показатели с точки зрения включения режима экономии. Но если в целом брать большие выборки по социологическим опросам с населением в целом, то получается тоже очень картина такая любопытная. Скажем, вот если брать январские опросы фонда общественного мнения, которые делаются по заказу Центрального банка, то там получалось так, что покупают более дешевые продукты и товары. 24% это январь, это совсем не рядышком, буквально, так сказать, полторы недели назад опрос вышел. И 16% покупают реже, то есть отказываются от каких-то продуктов, товаров, услуг, развлечений. 10% получают продукты, покупают продукты впрок. Ну, а дальше уже такие экзотические вещи, как, например, делают заготовки, выращивают больше продуктов, больше овощей и фруктов на подсобных хозяйствах своих, это 6%. Ну, дальше уже совсем мизер, которые пытаются, так сказать, решить проблемы за счет кредитов, за счет того, чтобы взять долг у родственников, там, соответственно, 5,4%. Поэтому общая картина с режимом экономии, она, к сожалению, более такая острая для пенсионных возрастов, для пенсионеров, особенно не работающих. Но в целом, конечно, ситуация не слишком благоприятная, потому что реальный уровень доходов, он, ну, скажем так, пока он идет, вот мы только узнаем, видим где-то, может быть, в середине этой недели, что там у нас происходило в третьем квартале, Росстат отрапортует, и, естественно, может быть, какие-то оценки по году, но пока, дай бог, если нам удалось выйти в ноль, но, скорее всего, все-таки будет минус, и это продолжается тренд на следующий год. И очень показательно, что, скажем, вот один из опросов, который провели совсем недавно банки Открытия и Росгосстрахи. Там получалась у них такая любопытная штука, что реальный уровень доходов соответствует желаемому только у 14% респондентов. И по пенсионерам тоже любопытная картинка, потому что желаемый уровень пенсии, который как бы люди оценивают для того, чтобы они вот, ну, могли чувствовать себя относительно комфортно и безопасно, он вдвое, более чем вдвое выше текущего, о котором мы уже говорили, ну, почти там 22 тысячи в среднем будет в этом году.
Смотрите, тут нельзя не обратить внимание, если люди, по идее, ведь так устроено, если люди говорят, что они живут постоянно в режиме экономии, по идее, они должны получать разного рода субсидии. Или это уже с учетом субсидий? Или, то есть государство могло бы им помочь, получается, но не помогает. Либо помогает настолько, что это не выводит их из состояния жесткой экономии.
Нет, вы знаете, я все-таки уверен в том, что вот эти самооценки жесткой экономии, а, конечно, с учетом всего уровня доходов. А уровень доходов включается в том числе и социальные субсидии, и трансферты, и все такое прочее. Кстати, сейчас вот с 1 февраля они там почти более чем 50 различных рода выплат проиндексированы на 11,9%. Это неплохо, но это тоже, так сказать, пока. Посмотрим, что нам февральские опросы дадут. Вряд ли изменится вот этот самый режим экономии пока. Вот, поэтому здесь это с учетом. И, кстати, примечательно, что вот в этом самом опросе, на который вы считали, с которого начали сегодняшний этот разговор, там 21% респондентов надеются на... видят источником, ну, как бы улучшения своего материального положения в этом году социальные пособия и в пенсии, рост их. Тоже, в общем, показатель, так сказать, надежды такой ей понятный, но, тем не менее, здесь даже вот это вот существенно прибавившее, скажем, за последние годы, начиная с пандемии, социальная политика и социальные расходы, но все-таки пока еще не хватает для того, чтобы как бы вывести благоприятный, комфортный жизненный режим большинству населения.
Скажите, насколько прав 437-й, это наш слушатель, который утверждает, что вот эти цифры – результат политики, которая формируется на основании рекомендаций Международного валютного фонда?
Ну, вы знаете, нет. Мы уже к Международному валютному фонду прислушиваемся и смотрим, как он оценивает, конечно, мировую экономику в целом. И там много полезного и нужного. Но чтобы вот как бы слушать кого-то со стороны, можно сюда добавить и Всемирный банк, и Всемирный экономический форум и так далее и тому подобное. Ну, мы все-таки лучше, наверное, экономику свою знаем сами сейчас и принимаем решения на основании тех конкретных проблем, которые возникли здесь и сейчас. Поэтому, конечно же, это слишком большое как бы допущение такое немножко, ну, сильно избыточное, что мы там слушаем рецепты Международного валютного фонда. Нет, мы тут сами себе на уме.
Понятно, спасибо. Никита Масленников, ведущий эксперт Центра политических технологий. Мартин, это 685-й, добавляет, уж если говорить про Международный валютный фонд, давайте еще масонов добавим, чтобы уж точно понимать, кто конкретно установил пенсии на таком уровне. Виталий говорит, я ничего не могу сказать, пенсии низкие, но с другой стороны, то и дело в СМИ повторяются эти новости, типа бабушка из Тувы перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей накоплений, или деда из Твери обограли на 800 тысяч рублей. Если все так плохо... Еще раз напомню, только 1% пенсионеров говорят, что помогают детям и внукам. Это получается, это все новости про этот самый 1%? Все остальные-то говорят, хватает денег только на самое необходимое или вообще необходимо экономить. Даже самое необходимое на имеющиеся деньги купить не могут. Ну а вечно недовольный Алексей Морозов добавляет, хотите иметь достойную пенсию, идите на государственную службу. Но это такая государственная служба, понимаете, Алексей? Это ведь, ну, надо сразу идти в депутаты Государственной Думы, как минимум. Да и то там не будет самая высокая пенсия. Но все-таки надо идти на очень высокий уровень государственной службы, если уж вы правда хотите советовать людям идти на госслужбу, чтобы иметь то, что называют достойной пенсией.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
481-й пишет, не знаю, как вы, я помогаю родителям, по полтиннику в месяц даю. По полтиннику в месяц даете? То есть вы, ну, если два родителя, средняя пенсия 20, то есть вы реально их доходы удваиваете. И тут важно понять, на что они их тратят. Это тоже интересная история. Идти в депутаты и увеличить пенсии надо просто. Вот какой вариант предлагает Панк 13. А 859-й пишет, копить надо себе на пенсию и не в недвижимость вкладывать. Ну, слушайте, давайте не будем судить других. У вас это получается? Получается, молодец. У других не получается. У нас следующая история. У многих получается не только деньги откладывать, но еще и отдыхать. Каждый год. Иностранных туристов в России стало за 3 года в 25 раз меньше. Это данные, которые цитируют СМИ Ассоциацию туроператоров России. Порядка 200 тысяч иностранцев в прошлом году в России побывали с туристическими целями. По сравнению с 2019 годом это почти на 5 миллионов меньше. Так сказано в сообщении АТОР. А означает ли это, что туризм теперь будут развивать с расчетом на отечественных туристов? А следовательно, отечественным туристам внутри России будут более рады, чем прежде. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот эта вот история. В 25 раз иностранный турпоток сократился за прошедшие 3 года. Ну, во-первых, вы готовы подтвердить или опровергнете эту цифру?
Да, это на 96% меньше, чем, например, в 2019 году. Мы понимаем, с чем это связано, и пандемия, и те ограничения, которые действуют сейчас на международное авиационное сообщение, невозможность нормальных платежей картами зарубежных банков, ну и, конечно, меньшее количество рейсов, отсутствие электронных виз или безвизовых поездок для иностранных туристов привело вот к такому нерадостному результату. А отрасль въездного туризма очень важна, потому что это туристы, которые приезжают в Россию и тратят здесь немалые деньги. В лучший год это было около 5 миллионов туристов, это опять-таки 2019 год. Ну, а вот те цифры, которые вы озвучили, 200 тысяч иностранцев, это зачастую, которые посетили в прошлом году, это даже не совсем туристы. Например, там в рейтинге первое место занимают граждане Германии. Ну, это частные поездки к родственникам или иногда деловые поездки. А что для этого делается? Ну, прежде всего, мы все-таки очень надеемся, что будет больше международных рейсов из тех стран, куда... Откуда летают к нам самолеты? Сейчас тоже из 69 ранее открытых стран для прямых рейсов. Рейсы летают только в 32 страны. Ну и, конечно, очень ждем решения в визовом вопросе. Сейчас самые большие ожидания для российских туристов и китайских туристов – это взаимное открытие групповых безвизовых поездок между нашими странами. Это возможность восстановить въездной туризм.
Еще, а вот это проблемы с въездным туризмом. Вы сказали, что как-то особенно нужны эти люди, которые приезжают из-за границы. То есть отечественный турист в России иностранного туриста заменить не может?
Ну, вы знаете, все три вида туризма – выездной за рубеж, въездной в Россию и внутренний туризм – это взаимосвязанные и взаимодополняющие виды туризма. А нельзя утверждать, что внутренний туризм решит все вопросы. Потому что здесь тоже есть вопросы наличия отелей, инфраструктуры, открытости или закрытости аэропортов. Сейчас мы с этим тоже столкнулись, когда 11 аэропортов закрыты. И внутренний туризм, он показывает рост, он восстановление полностью прошел после пандемии. Но здесь, увы, есть объективные факторы транспортного ограничения, когда очень многие популярные аэропорты, такие как Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов, Краснодар, закрыты уже фактически год. Это тоже сказывается на транспортной доступности именно авиаперелетов. Ну, есть поезда, есть автобусы, и есть города, которые на себя переориентировали вот эти туристические потоки. Очень хорошо восстановился экскурсионный туризм в Москву и Санкт-Петербург. Ну и, конечно, Краснодарский край, аэропорт Сочи, например, показал рост на 17% в сравнении с 2021 годом в 2022 году. Ну, здесь мы с вами можем столкнуться с проблемой высоких цен на отели и нехваткой гостиниц. К счастью, все-таки кардинального роста цен не происходит, вот который мог бы быть, он на уровне инфляции, да, рост есть, но все равно туристам нужны доступные путешествия, тем более в условиях, когда мы пока видим, что программа кэшбэк для внутренних путешествий в этом году не анонсируется.
Вопросы от наших слушателей. Вот Павел пишет: за год, утверждает он, мы так и не смогли сделать достойный агрегатор на отеле вместо букинга. С ним было бы гораздо проще. У нас, правда, нет агрегатора?
Ну, Booking.com работает за рубежом.
Нет, здесь, в России.
Да. Здесь не только Booking ушел, здесь и другие метапоисковые системы бронирования гостиниц, им зарубежные прекратили свою работу в России. Сейчас выделилась группа лидеров, нет одного Booking.com, но есть как минимум 6 российских компаний, которые занимаются как раз расширением онлайн-бронирования для отелей. Поэтому сейчас туристы могут покупать туры через турагентов, туроператоров, через агрегаторы или напрямую в гостиницах. Но Booking.com тоже создавался многие годы. Почему он был, есть и будет таким популярным за рубежом? Так как удобные фильтры, отзывы посетителей, клиентов гостиницы, это все, конечно, дает возможность выбрать правильный отель и в том числе зачастую по очень интересной цене. Монополии здесь не будет, есть уже конкуренция. Ну, я отчасти соглашусь, что есть сложности. Все-таки есть агрегаторы, которые интересны и создают хороший продукт. Не надо забывать, что Booking.com брал 25% в среднем комиссии. А сейчас есть возможность у наших агрегаторов работать с отелями, да, по интересным тарифам, может быть, не беря такое высокое комиссионное вознаграждение, но это большое заблуждение, что самостоятельное путешествие всегда дешевле. Надо сравнивать. Да? Последние годы, особенно пандемия, показала, что есть и пакетные предложения, которые интереснее могут оказаться самостоятельных бронирований.
Еще вопрос. Это 398-й. Туристы – это всегда деньги. Бесправность отдыхающих отношений, как к скоту в наши курорты, не ногой. Пусть сами себя переварят и выплюнут. Я на Пхукет, только там мне хорошо и там я нужен. А вот эта проблема, о которой раньше говорили, не клиентоориентированности местного сервиса, она решена?
Ну, этой проблемой очень серьезно занимался Ростуризм. Его сейчас ликвидировали этими вопросами качественного контроля и надзором. Занимается Минэкономразвитие. Там есть департаменты соответствующие. А вот как раз были случаи еще в бытность Ростуризма, когда контрольные закупки, скрытый покупатель, этим занимался и руководитель Ростуризма, выявляли такие гостиницы, их лишали звездности. И, к счастью, таких гостиниц очень немного. Увы, это проблема классификации гостиниц. И иногда она проходила недостоверно. Это тоже большая проблема. Но у нас с вами гораздо больший потенциал в гостевых еще домах впереди ожидает. Потому что частный сектор составляет 70%, например, объектов размещения в Краснодарском крае. Только 30% гостиниц. И здесь, когда будет больше предложений, и больше выбора, и больше конкуренции, за качеством будет больше контроль. Но благодаря, кстати, строительству гостиниц, очень много было и западных брендов, которые сейчас переименовываются просто под российские бренды гостиниц, стандарт качества там очень высокий. Но я не буду спорить со слушателем, что почему так нужны международные путешествия. Это конкуренция и свобода выбора. У нас по Конституции мы можем путешествовать в любую страну мира. К сожалению, только рейс не во все страны летает. Но в любом случае опыт, который прошла Турция, Египет и другие страны, сделающие такой большой рывок в туризме, он активно используется у нас. Например, в этом году с июня будут пока на добровольной основе стандарты системы «все включено» и «ультра все включено». То, что так популярно, например, в той же Турции. И мы надеемся, что отели будут соответствовать тем качествам и критериям. Не надо забывать, что выездной туризм есть, был, будет. За последний год количество зарубежных путешествий по сравнению с 2021 годом увеличилось на 22%. Турция показала рост 13%. Это говорит о здоровой конкуренции в зарубежном направлении даже в условиях ограничений.
Спасибо. Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, был с нами на прямой связи. Сегодня петербургские СМИ, пишет Григорий, и предупредили, что те, кто не был в янтарной комнате, должны побыстрее туда пойти, а то скоро китайцы приедут. Ну да, особенно хороши китайские туристы, которые практически не дают операторам денег. Кто еще, пишет 836-й. Нет, слушай, если мы будем к туристам так относиться... Ну, то есть мы жалуемся, что к нам относятся как к дойной корове, грубо говоря, и тут же говорим, нет, давайте пусть лучше к китайцам относятся как к дойной корове. Это странно. Дальше. Это Григорий рассказывает, что он хорошо отдыхал в разных местах, в том числе и на территории Российской Федерации. Россия, это панк 13, Россия для туристов терра инкогнита. Это отталкивает, связи нет. Их система, видимо, не работает у нас, наша не работает у них. Ждем, в общем, экстремалов. Тут важно понять другое, почему нет такого роста. Ну вот, по идее, должен же быть рост, который вместо иностранных туристов показывает отечественный. Им тоже вроде как сложно выезжать за границу, и они бы должны ломануться где-то здесь, по территории Российской Федерации. И, кстати, кто-то уже написал, что, судя по ценам на гостевые домики в Геленджике, все уже ломанулись. Ну, в том смысле, что цены-то на самом деле выросли, утверждает кто-то из наших слушателей. Черныш говорит, в эти выходные покупал путевку, смотрел Сочи, отель 4 звезды, получается по цене дороже 5 звезд Турции, и это без трансфера. Ну, в Турции, мы знаем, сейчас есть определенные проблемы. Далее новости.